Дорогие мои друзья, у нас в приходе Успения Пресвятой Богородицы очередная радость, появилась новая аудиокнига моего любимого писателя Никифорова Волгинова «Молнии слов светозарных». Примерно в таком формате. 4 часа текста, 29 рассказов. И как так хорошо получилось, я сам слушаю и даже как-то самому нравится. У меня обычно все равно критический взгляд на разного рода вещи, но получается очень неплохо и с наложенной музыкой, и с смыслом и передачей этого смысла рассказом. Очень важно свою душу питать теми сокровищами, которые русский народ нашел, создал, которые есть в нашей культуре. В церковной культуре очень много сейчас появилось книг, но вот если говорить про любимые, то одна из любимых именно это. И очень хочется этим сокровищем с вами поделиться. Вот, делимся, пожалуйста. Если путешествуете, в машине где-то время проводите, или дома есть возможность аудиоформат слушать, получите глубокое утешение для своего сердца. Спасибо, Господь.
Сегодня у нас в городе проходят рождественские чтения, кто не знает. К нам приехали несколько замечательных людей. Ну, во-первых, это отец Дмитрий Смирнов. Он так замечательно говорил. Он воодушевил всю огромную аудиторию Дворца молодежи.
Как вы успеваете?
Вот. Прям удивительно он говорил. Всех вообще очень правильно, очень по существу, по делу и с юмором, как это бывает. Вот. А потом еще приехал руководитель патриаршего Ароика, это отдел религиозного образования и катехизации, иеромонах Геннадий Войтишко. Вот. И он сейчас на Репина 6 проводил беседу с руководителями и директорами воскресных школ, вот, отделами Ароика тоже. Удивительно говорил, удивительно. Все слушали, затаив дыхание. Он говорил где-то, ну, минут,
40, наверное, минут лекция.
Да, вот это на вопрос. Я хотел сказать час, но он, значит, 49, да? Вот, отвечал, говорил 49 минут, и вот потом сказал, можно говорить, вопросы задавать. Один священник встает и говорит: «Отец Геннадий, а вы точно из синодального отдела приехали?» Вот, потому что то, что мы слышим сейчас, мы никогда раньше не слышали. Нам очень хотелось это услышать, но мы слышали совсем другие вещи, а вот эти мы не слышали. И очень хорошо, что вот наконец-то стали такие, так говорить о воспитании детей. Вот, и я вот, поскольку эта тема для меня очень близка, я знаю, для вас очень близка, он сказал несколько принципиальных моментов. Вот я забуду, а тут она камера запишет, и, глядишь, вам пригодится. И для своих детей, и для приходских детей. Он говорит, первое, они анализируют, не то, что его мысли, это огромная аналитическая работа на протяжении последних 2-3 лет, потому что стало совершенно очевидно, ну и каждый из вас это знает, и стало совершенно очевидно, что дети не то что не приходят в церковь, дети из церкви уходят. Даже после воскресной школы, даже после работы священника, дети из церкви уходят. И это не может не остаться незамеченным, когда это 1-2 человека, это одно, когда это становится много, это становится явлением. У всякого явления есть причина. И вот аналитическая работа по этим причинам, она была проделана. И вот отец Геннадий говорит, причин несколько. Вот я как сейчас помню, я их вам озвучу. Первая причина, главная, фундаментальная, то, что работа с детьми воскресной школы, то есть работа с детьми на приходе свелась только к воскресной школе. У вас этого на приходе, слава Богу, нет. Но всегда свести всю работу к работе в воскресной школе, и такой соблазн есть, и это очень плохо. Для детей это катастрофа. Потому что почему? Во-первых, человек, ребенок должен входить в общину, встраивать себя в общину, как в новую семью. Не так, что вот он приходит в церковь только для того, чтобы поговорить там что-то с учителем, а он должен знать прихожан, к которым он приходит. Но вот мы же знакомим ребенка с родственниками нашими, да? И мы предполагаем, что это дядя Ваня, это тетя Дуся, вот это твоя двоюродная сестра, это твой двоюродный брат. И предполагаем, мы встречаемся периодически, редко, и ребенок, даже в детстве повстречавшись со своими братьями, тетями, дядями, он их помнит потом. И он знает, что это его родственник. У него не выстраивается отношений, но он их знает. По крайней мере. Так вот, в общине должно быть то же самое. Должно так, чтобы люди знали, ну, взрослый обычно знает этого ребенка, но ребенок не знает этих взрослых. Он не встраивается в общину, они не проводят совместных проектов. Он только в школе находится, и все. По сути дела, остальные люди, ну, прибежал, причастился, убежал. Остальные люди в общине для него чужие. И он, строго говоря, для них чужой. И это всегда вот такое. А говорит, а вторая причина, то, что в рамках вот этого воскресной школы все, что, чему можно учить ребенка, свелось только к закону Божьему. А говорит, а для ребенка это ничто. Ребенку не нужен закон Божий. Вот. Это он говорил не на пустыре, ну, я убежден, что это так же совершенно, но он говорил не на пустом месте, они провели большую работу, они опросили несколько тысяч, десятков даже тысяч учеников, учеников воскресных школ, опросили, и спросили их, например, что вы хотите знать? Вот чего вы хотите, о чем вы хотите, чтобы с вами говорили? И не было ни одного ответа, где бы люди хотели, дети хотели бы узнать о вере. Именно в таком виде, в виде закона Божия. Их не интересует то, что называется триадология. Их не интересует христология. Их не интересует то, что называется это самое, все истории церкви, вселенскими соборами или церковно-славянским языком. Им это неинтересно. Значит, мы приводим детей в школу, рассказываем неинтересно, неинтересным языком, рассказываем ненужные им вещи, которые им неинтересны. А то, что их волнует, мы на эту тему не говорим. Почему мы на эту тему не говорим? Он привел там целый список у него тех вопросов, то есть анализы анкет проведены, и он говорит, что интересует ребенка. Вот там много чего, я не буду сейчас это перечислять, но почему мы не отвечаем на эти вопросы? Ну, приходит нам ребенок и говорит, вот, а у меня кошка умерла, вот, мне очень грустно, что с этим делать, куда она попадет? Учитель говорит, не говори глупость, у нас сегодня другая тема. И начинает говорить то, она готовилась к уроку. Вот, естественно, у нее другая тема. Вообще, строго говоря, она вообще не знает, куда, что там с кошкой-то. Вот, она на эту тему не готовилась и не знает. А ей кажется, что вот он, этот ребенок, пытается сорвать урок. А он просто хочет получить ответ на вопрос. Или там, например, приходит ребенок и говорит, вот, а как церковь относится, например, к, ну, скажем так, вот, к нетрадиционной ориентации? В 14 лет девочка или мальчик спрашивает, будет учитель воскресной школы на эту тему говорить? Нет, не будет. Не будет, она боится всех этих разговоров. А кто будет говорить? Если ребенка это правда волнует, что такое смерть? Что такое жизнь? Для чего я живу? И эти вопросы, кажущиеся привычными для взрослого человека, на самом деле привычны только потому, что он никогда на эту тему не думал. всерьез. Вот. Но даже если он ответит на эти вопросы, он ответит ответом, не удовлетворяющим ребенка. Потому что ребенку надо говорить на эти вопросы искренне. А искренне часто учитель говорить не может. Он стесняется, он стыдится, он боится. И поэтому сводим все в некий, вот, в прокрустово ложе закона Божия. Но любому, кто связан с детьми, всерьез связан, педагог, он понимает, что те вещи, которые заложены, вот фундаментальные эти переложения догматических истин на язык закона Божьего, эти вещи не воспринимаются и не могут быть восприняты детским сознанием. Он еще не способен абстрактно мыслить. Для него важны именно конкретные переживаемые вещи, а о конкретике мы не говорим. Мы говорим об истории церкви, о христологических спорах, о каких-то так смутах, волнениях, о догматике, вот, о том, что в повседневной жизни ребенку не дается. Это вот вторая причина, то есть то, что мы все свели к воскресной школе, а воскресную школу свели к закону Божию, вот это все катастрофа. Он говорит, что главное, что нужно говорить ребенку, если уж говорить ребенку, это говорить об опыте Бога общения. Опыте Бога общения с Богом. О каком угодно опыте. Своем, если ты можешь. Чужом, если ты не можешь. Опыте знаемых тобой людей. Или опыте святых. Но говорить об опыте жизни. Это первое. А второе, вот отвечать именно на те вещи, которые интересны ребенку. Только так можно выстроить продуктивный диалог. То есть буквально учитель должен накануне урока узнать с помощью анкеты, с помощью телефонных там опросников, чего угодно, просто подслушанного разговора, о чем ребенок хочет сейчас услышать. И об этом говорить, а не о том, что написано в той или иной программе. Третье, что он говорит, что причина того, что у нас ничего не ладится, это отсутствие личного контакта с ребенком. Личного. Это отсутствие личного контакта распространяется на все уровни жизни ребенка. С ним никто не общается, ну, не то, что никто, понятно, это так, гиперболизация, но почти никто, очень мало кто общается в семье. То есть ребенок в семье не вызывает личного интереса, понимаете, не то, что ему там не покупают еду, не водят в школу, не водят кружки, лично он никого не интересует, лично его никто не спрашивает. Мы решили ехать в Турцию. Я не хочу в Турцию. А кто тебя спрашивает? Что ты хочешь? Я хочу с друзьями здесь. Перебьются твои друзья, мы едем в Турцию. И никаких разговоров. И так чего не коснись. Нам не интересно то, что хочет нас ребенок. Мы не говорим с ними по душам. Мы не слушаем ребенка. Расскажи, как у тебя в школе. Ребенок начинает рассказывать. Звонок. Я разговариваю по телефону. И все, я поговорил по телефону, ребенок постоял и ушел. А к разговору мы не возвращаемся. И я замечаю потом на третий раз, когда ребенка спрашивают, как у тебя в школе, говорит, да тебе все равно неинтересно. Ну правда неинтересно? Я ж так просто спросил. На самом деле неинтересно. То же самое на приходе. Кому интересно, чем живет этот ребенок? Ну стоит он и стоит, лишь бы не мешал. О чем он думает, что он чувствует, всем людям, стоящим в храме, интересно или нет? А по-другому спросить, а вообще другой человек интересен человеку, стоящему в храме? Нет. Ну, у вас немножко не так. Но поверьте, только немножко не так. Не обольщайтесь, будто у вас совсем не так. На самом деле у вас есть братство, есть сестричество. В рамках этих объединений вы взаимодействуете. Но если человек не входит в братство или сестричество, есть вам до него дело. Интересуетесь вы его проблемой? Че он сюда приперся? Че он стоит здесь? Пока он не скажет, вам не интересно. Просто потому, что у вас объективно, что вы такие черствые. У вас других забот полно. Вот, ко всем ведь не преклонишься. Но у вас хоть большая часть общины объединена в некое вот эти объединения, сестричества и братства. Все-таки большая часть общины включена в возможность взаимодействия. Вы все-таки на трапезе здесь собираетесь, разговариваете. У вас другие разные, я насколько знаю, там мероприятия проходят, где вы глаза в глаза друг другу смотрите. Есть такое. Вы в сплавы ходите с детьми, где каждый ребенок, он вам известен не только по имени, но вообще чем он живет, как он живет и что с ним там происходит. Это у вас все есть. Но у большинства, подавляющего большинства общин такого нет. Даже взрослый, стоящий рядом с нами, он не интересен нам. Он только интересен в одном единственном случае. Мешает, не мешает. Если не мешает, ну и хорошо. Ты пришел по своим делам молиться, я пришел по своим делам молиться. Помолились, все хорошо. Вот зачем мне грузить проблемами, встречаться, знакомиться и так далее, обременять себя. Но на самом-то деле мы же новая Божья семья. И это наши дети. Вот те, которые ходят, бегают, орут, это наши дети. Но нам не интересна их судьба. Ребенок знает, что в этом храме он никому не интересен. Даже родителям. Потому что родители пришли сюда явно для того, чтобы поговорить не с ними, а с Богом. А они здесь никому не нужны. И ребенок это чувствует, он понимает здесь ненужность. И он постепенно, а чему, собственно говоря, он не ходит в церковь. А что ему тут делать? Он тут никому не нужен. И поэтому он не хочет сюда ходить. Бога не встретил, а кто ему его открыл? Кто посмотрел на него глазами Христа? Кто увидел в нем Христа? Нет, просто бегает тут между ногами, мешается только, орет. Ведь мы же не видим в нем того, за кого умер Христос. Мы не видим, что мы не слышим голоса Христа: «Пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Божие». Мы говорим: «Нет, Господи, убери детей». Вот сегодня мы встречались с одним, я не буду говорить, очень хорошим, он хорошие слова сказал. У него ребенок, священник городской, у него ребенок недавно родился. Вот, и он говорит, я подошел, спросил, как там дела, трудно, у него работы очень много, а тут еще маленький ребенок, и тяжело. Вот, тяжело, третий, маленький, все это вот, трудно, много работы, еще и с ребенком надо помогать матушке. Я говорю, как? И он говорит, понимаешь, говорит, в чем дело? Я понял. У нас все в обществе построено по принципу child-free. То есть дети всем мешают в обществе. Ничто не предусмотрено детей. Ты появился в магазине, все косо смотрят. Как бы дети чего не украли, как бы чего не сломали, чего они тут пришли, чего они тут топчутся, то не натоптали. Ну ладно, в общем, все знают, да? Я выслушал, промолчал, а сам-то про себя думаю. Страшно не то, что в обществе у нас child-free. Никому не нужны дети, и все сделали для того, чтобы никто их и не вздумал рожать. У нас в церкви child-free. Вот, потому что твои дети – это твои проблемы. Мы сюда пришли раз в неделю Богу помолиться. Вот. Не надо нам портить молитву нашу. Не надо отравлять нам наше воскресное богослужение. Заберите своих детей, как-то сделайте так, чтобы никому не мешать. То есть нам не нужны большие дети, многодетные семьи на приходе. Нам не нужны куча маленьких детей, они мешают, они отвлекают, они развлекают, с ними куча проблем. Вот. Но это же продолжается и дальше. У вас нет пока такого храма, с этим у вас проще. Он у вас еще будет, и вы еще с этим видите, как это работает. Вот. Большой храм надо убирать. Служба прошла, выходят женщины с моющим инвентарем и наводят порядок. В порядке то и хорошо, когда он есть. Люди ходят и ходят, и ходят, и ходят. Да что ж такое-то? Я порядок навожу, они ходят. Я навожу, они ходят. Я снова навожу, они снова ходят. Ну что ж такое? Это один день потерпишь, два дня потерпишь, три дня потерпишь. А это из недели в неделю. Я только вымою, они ходят, я только вымою, они ходят. Ну на взрослых-то не накричишь, как бы, вот, не солидно, да и я все-таки христианка. А на ребенка-то так и надо накричать. Что ты тут сидишь? Что ты ходишь? Что ногами болтаешь? Что ты это пальчиком трогаешь? Вот, захочет. То есть на самом деле... Ребенку показывают простую вещь. Ребенок ведь воспринимает все чувствами, и ему здесь официально не рады. Мы, конечно, выгонять тебя не будем. Хотя отец Геннадий рассказал, он много по приходам ездит, рассказал историю такую. Говорит, не поверите, в одном храме есть... Было объявление, говорит, я, если хотите, я покажу фотографию. Но не стали настаивать, чтобы показал фотографию. Под навесом храма прятаться от дождя запрещено. Классно. Вот. Ну, женщины-то и не, мужики и женщины не пойдут. Дети прячутся. Вот. А их-то тут из швабры выходят и говорят, нельзя, видите, запрещено. На лавке церковной сидеть без благословения настоятеля запрещено. В кафе питаться запрещено. Без благословения настоятеля. В трапезной церковной. Ну и у вас также. На самом-то деле. Вот, просто у вас люди воспитаны, они никого не выгонят. Если человек придет. Ну вообще-то запрещено. И это распространяется на всех людей. Ребенок зайдет, просто зайдет, а у него денег нету. Конечно, вы его накормите. Вы люди воспитанные. Вы там в сестричестве, в братстве, у вас хорошая школа. Но, а если он войдет так, что не будет подготовленного человека? Даже в вашем замечательном приходе. А во всех остальных каково? И дети не заходят. Они знают, ведь они стремятся туда, где им рады. Где их примут? В церкви. Все знают, дети, все, как по Маяковскому. Здесь детям не рады. В большинстве храмов именно так и есть. Вот это говорит обстановка, что детям не рады. Ну ладно, самое-то болезненное, все-таки там большинство священников все делают, самое болезненное, говорю, что священники не рады детям. Вот, и все вот это вот в совокупности выстраивается, что детям никто не рад. Что же удивляться, что они уходят из церкви? Если они, ну, вы можете говорить все, что, по сути дела, мы примерно рассуждаем так. Так, короче, ты приперся сюда, мне надо с тобой что-то делать, я, конечно, делаю, но вообще-то, говорит, это твой Бог, делал это. Найдешь ты его, найдешь, не найдешь, так не найдешь. Чем я тебе могу помочь? У меня своих проблем полно. Ушел, ну ушел, понятно, все они грешники уходят из церкви. И не болит душа за ушедшего ребенка. Но ведь это же он не только от Бога отошел. Кстати, может, и не отошел. Я знаю много выпускников воскресных школ, которые, уйдя из церкви, от Бога не отошли. Просто в силу возрастного восприятия действительности им тяжело в церкви. Но Бога они чтут, боятся и иногда Ему молятся. И я таких знаю не одного человека. Подростков, которые... Ну, чаще это мальчики, конечно, чем девочки. Но вот так думать, что вот от того, что они не ходят в храм, что они от Бога отвернулись, это не всегда правильно. Они могут как раз с Богом поддерживать отношения, но в церкви им тяжело. И вот, так вот, если человек уходит из церкви, это же не только он просто виноват тем, что не встретил Бога. Он не, ты ему этого не показал. А может, Бог с тебя спросит? Может, спросит. Я к тебе приводил человека. Где он? Почему ты его не удержал? Почему ты ему не рассказал ничего? Помните эту историю, легендарную историю о Иоанне Богослове. Когда он там уходил на апостольскую проповедь, у него был один юноша, которого он воспитал, взрастил, крестил, вот, ну и потом отдал его епископу. Вот, а сам ушел на проповедь. Через какое-то возвращается, говорит, где ребенок я тебе дал? Ай, спутался с плохой компанией, ушел, разбойничий дед. Вот. И Иоанн Богослов пошел его искать. И нашел, и вернул. Вот. Но ведь, по сути дела, вот никто бы не сделал так, как сделал Иоанн. Ну, отцы, может быть, матери сделали бы, но ведь и священников никто бы так не сделал. Почти никто. А ведь в сущности это и есть само существо пастырства. Христос говорит, что разве пастырь не оставит незаблудших, чтобы искать заблудшую? Ведь в этом и состоит само существо пастырского служения, чтобы идти именно к заблудшему, потерявшейся овце, а не к тем, кто не потерялся. Но и в результате получается, что вот ребенок никому не нужен, и все вот так вот пропало. Он уходит из церкви. И последнее, что он говорит, причина, он назвал это инфраструктурой. Вот. Ну, я сначала не понял, что он говорит, что имеется в виду. Инфраструктура – это, собственно говоря, вот весь комплекс взаимодействий на приходе. Взаимодействие всех уровней. То есть воскресная школа – это подразделение прихода. Это действие внутри прихода. И поэтому она не просто там, скажем, какая-то... Ну вот, скажем, у вас есть воскресная школа? Есть. Кто из прихожан знает, что там происходит?
Никто.
Ну вы потому что там работаете?
Нет.
Вот. А большинство не знает. А хотите знать?
Да.
Так идите узнайте. Может, им помощь нужна? Вы же не знаете. И так везде. То есть церковь есть, воскресная школа есть, но чем она занимается, никому не интересно. Ладно, никому не интересно на приходе. Это, в принципе, не интересно и родителям. Они приводят, отдают, забирают. А чем там занимаются, о чем там говорят, большого значения нет, не имеет никого. А дальше там получается такая целая совокупность проблем. То есть вот людям, детям обязательно нужен опыт. А опыт, он приобретается обязательно в неком духовном восхождении. Для вас это организация этих сплавов. Вот, вы в сплавы ходите. С детьми. Хорошая вещь, замечательная, все, приход это участвует. А вот, например, скажем, не всем это доступно, с каждым годом будет все труднее доступно, потому что вот этих препятствий для организации отдыха активного на природе все больше и больше принимается, почти невозможно организовать детский отдых за пределами каких-то стационарных учреждений. А вот если вы, например, захотели поехать в паломничество, вот вы, как руководитель воскресной школы, знаете, что паломничество – это здорово. Потому что в паломничестве человек восходит, прикасается к святыне, что-то там трудится, и действительно опыт приобретается. Ну, там многочисленный такой вот спектр всего того, что содержится в паломничестве. Надо ехать в паломничество. Ну, понятно, конечно, Верхотурье – это замечательно, там Алапаевское – тоже замечательно, но очень хочется посмотреть что-то древнее. Там, где сама Святая Русь, она родилась. Троица Сергия Лавра, Дивеево, Оптина, Валаам. По силам руководителю воскресной школы организовать такую поездку? Нет. Ни в каких отношениях. Это нужно деньги, это нужна организация, чтобы кто-то с транспортом, со всеми гостиницами, со всеми этими договаривался. Это нужно, чтобы кто-то осуществлял надзор, контролировал, кормил этих детей, проводил с ними беседы. Один человек этого не сделает. То есть нужно, чтобы в это включились вся община. А если, ну ладно, родители, если там они в силах, у них есть хорошие финансы, и ребенок ходит в воскресную школу, они, конечно, чувствуют себя обязанным. Но в школе половина, любой воскресной школе, половина детей – это все-таки чьи родители не имеют такого достатка, чтобы организовать поездку ребенка, скажем, вот в Сергиев Посад, в Троицу Сергиеву Лавру. Нет такой возможности. И получается, что родители, ну вот 15 человек могут, а 15 не могут проплатить эту поездку. Значит, надо где-то искать, надо что-то обращаться к общине, к приходу. А приходу есть дело до того, чтобы вот там дети воскресной школы хотят поехать куда-то. Но это ж не мои дети. Не мои. Это дети других прихожан. Мои дети уже выросли. Мне какая разница, пусть организовывают. Вот это не мои дети. То есть мы не воспринимаем себя как семью. Нет взаимодействия прихода, воскресной школы, руководителя воскресной школы, родителей, настоятеля, всех вот этих совокупных структур и ведомств. А без этого разнообразие приходской деятельности, воспитание ребенка невозможно. Она усвоится к закону Божьему. Просидели, проговорили, все. Нет. Надо ездить, надо трудиться, надо мероприятия проводить, и надо, чтобы во все это были включены дети. Только тогда будет эффект воцерковления. Какое же это воцерковление, если ребенок в общине, да все дети в общине чужие. Они не воцерковляются, потому что церковь их не принимает. И вот это вот весь антураж взаимодействия разных сил, церковных, приходских сил, вот, в том числе, скажем, и управляющие структуры, скажем, епархия, епархиальный ароик, вот, все это люди, которые должны думать о детях, но об этом никто не думает. И вот он сказал такую вещь, интересно, почти он закончил этим, если помните, он такую вещь произнес, он говорит, в церковное образование детей нужно вкладывать деньги. Это стратегический проект. Но никто не хочет вкладывать деньги в этот проект. В рамках семьи это все понимают. Чтобы сейчас дать образование ребенку, и чтобы он стал хорошим специалистом, надо вложить деньги. Образование всегда очень дорогое удовольствие. Единственное исключение – это советское время, когда хорошее образование было абсолютно бесплатным, реально бесплатным и абсолютно доступным. Любому человеку хорошее образование такое было, да. Но в целом, за пределами, за границами советского образования, образование всегда и в российской школе до революции всегда было дорогим удовольствием. Стоило оно дорого. И мы сейчас к этому возвращаемся. И, собственно, этот слом, советская школа уничтожена, ее больше нет. И она никогда не будет больше. И те, кто думает, что это так, они просто живут мифологемами. Советской школы больше не будет. Никогда. И поэтому образование становится, по сути дела, только возможным для людей, которые готовы в это вкладывать деньги. В репетиторов, в учителей, в кружки хорошие, развивающие, в книги, во время, которое мы уделяем этому ребенку. Если вы вкладываетесь, тогда у человека будет хорошее образование, и он будет знать, что с ним делать. Если вы не вложитесь, ничего не будет. То же самое это касается и катехизации, то есть образования детей. Вот. Мы, конечно, для нас главное построить храм, например, да? Вы задумывались, кто будет ходить в этот храм через 20 лет? Вот вы станете пожилыми людьми. Вы будете ходить, да, и постепенно уходить в мир иной. Кто наполнит этот храм? Вы задумывались? Кажется, мы ж пришли, и за нами кто-нибудь придет. Нет, все не так просто. Во-первых, вы пришли из атеизма, пришли в церковь. А речь идет о людях, которые знали церковь и ушли из нее. Им вернуться в церковь на самом деле гораздо труднее. Кроме того, население очень резко русское и православное сокращается, а население не русское и не православное растет. И тенденция просто России вымирает. в самом таком, без всякой метафоры, просто вымирает. Популяция русского населения сокращается. Она сокращается за счет, в первую очередь, конечно, низкой рождаемости, а во-вторых, за счет эмиграции. То есть очень много людей из страны уезжает. И получается, что при тех темпах сокращения рождаемости и при тех темпах миграции, через 30 лет, вот сегодня озвучил цифру, 30 лет отец Дмитрий Смирнов, России как таковой не будет. 30 лет. Это ваша, моя старость. Вот мне через 30 лет будет 81. Я буду глубокий, если доживу, буду глубокий старик. Вот сделать уже ничего не смогу. Говорить не смогу. Ничего вот реально как-то вот трудиться на благо церкви не смогу. Кто придет после меня? После нашего поколения. Которая вот церковная жизнь, которая начиналась в 90-е годы. На всех храмах пространства, которые сейчас строятся и открываются, кто в них придет? Если мы не готовим нам преемников, если мы не воспитываем в тех детях, а их очень мало на приходах этих детей в процентном соотношении, да ведь? Так вот, если мы их не удерживаем любой ценой, то у нас нет будущего. Это же очевидно. Как для страна, которая не рожает, не воспитывает детей, не удерживает их здесь, нет будущего, так нет будущего у прихода, который не удерживает детей на приходе. И тогда все плохо. Тогда храмы будут стоять, а служить их будет некому. Не то, что даже ходить некому будет, просто служить будет некому. Ведь служенники, священники тоже, они же не бесконечный множащийся продукт. Вот. И любой вам скажет, что в последние годы поступать в семинарию стали меньше людей, и качество этих поступающих значительно снизилось. И кто из них будет служить священником, еще большой вопрос. Кто сможет быть священником, кто дослужит, кто наполнит эти храмы. Но в любом случае количество приходящих в семинарии мальчиков значительно меньше, чем количество пожилого духовенства. То есть нам просто нечем, некем будет заменить этих вымирающих, как мамонты, священников. А для этого надо молодежь удерживать на приходе. Надо понять, что это будущего нашего прихода. Для этого надо вкладывать в них, как мы вкладываем в собственных детей. Находить учителей. Вот он сказал такую вещь интересную. Приход, например... Ну, в городе, да, вот у вас достаточно большая тусовка здесь в течение дня приходит. Но у вас храма пока нет, ладно, вы еще можете какое-то время так побыть. А вообще, городские храмы – это же такое открытое место. Туда заходят люди ради любопытства. Там должен быть человек, который их встречает. Именно встречает, как целовальник в русском трактире. Вот, это же всегда... Здорово, когда ты вот зашел, не знаешь, что делать. Конечно, там бабушка со шваброй быстро покажет, что тебе делать. Где ноги вытереть, где шапку надеть, где юбку повязать. Это-то они все сделают. А вот показать, сказать, развести руки и сказать «добро пожаловать». Ведь это часто очень важно. Рассказать, показать, просто побеседовать. А что это у вас здесь за икона? А ты рассказал, взял и рассказал. На понятном, доступном для подростка, для юноши языке. Пришла пара молодая, забежала, только познакомилась. Вот, встретились, там в интернете списались, встретились, решили на счастье зайти в храм свечку поставить. Вот. А что бы, если с ними поговорить? Не просто свечку поставить, но видно, что они полувлюбленные, полуиспуганные. И вот поговорить с ними... Просто показав, что вот здесь действительно можно заходить и ставить свечки, да помолиться с ними. Нужен человек, который в храме будет, ну, скажем, там 12 часов в сутки. Ну, 10. Значит, 2 человека. А приход готов этих людей содержать? Вопрос стоит. А зачем они нужны? Так это и есть будущее. Человек, который общается с детьми. Человек, мы вкладываем в ребенка, чтобы он остался с нами, потому что ведь храм-то он для них, а не для нас только. Мы же думаем о будущем или нет? Или правда, после нас хоть потоп, на наш век хватит, да и ладно. Тогда для кого мы храм строим? Вот это для кого? Чтобы нам на старости лет было где на стенку опереться? А значит, после того, как мы умрем, так и не важно, кто туда будет ходить. Вот поэтому наше будущее нашей страны и стоит под вопросом, что люди потеряли стратегическое мышление. Раньше человек строил дом и думал о том, что там будут жить его внуки. Он думал об этом. Он строил дом. Вот у нас в деревне, где я прожил 20 лет, дом, в который мы приехали и в котором мы жили поначалу, ему было 150 лет. Но в этой самой, в комиссии, в регистрационной, когда регистрацию давали, сказали, 150 это когда он на учет был поставлен. А до этого он уже стоял. А соседнему дому 200 лет. 200 лет дом стоит, 200 лет. Понимаете? У нас храмы 200 лет не стоят. А тут дом деревянный стоит 200 лет.